спал без снов. Мое состояние на утро, сами понимаете. Именно в тот момент, когда я действительно нуждаюсь в чьей-либо поддержке и помощи, этих кого-либо днем с огнем не сыщешь. Так, значит, придется срочно что-то выдумывать самому.
Эй,
мысли в голове, как на грех, всего одна, и та не о том. Лизонька моя, увижу ли тебя невинную, чистую, томно произносящую «Да, мой небритый Тезей».
О, пощади! Зачем волшебство ласк и слов? Зачем сей взгляд? Зачем сей вздох глубокий? Зачем скользит небережно покров с плеч белых и с груди высокой?
Ваше благородие, тут до вас жид пришел.
Оставь меня, Петренко, я на пинде.
На...
«Хрена себе!»
— с трудом высказался молодой казак, широко перекрестясь.
«Да за что ж вас, отец родной, в такое-то место?»
«Вот ведь жизнь, не поговорить по-интеллигентному не с кем!» — сокрушенно покачал я головой.
«Продолжай службу, Петренко! Хороший ты парень, простодушный, только ассоциации чересчур прямолинейные!»
«Матерь Божья, кто у меня прямолинейные?»
«Пшел вон!» — тихо попросил я. Он понял, не обиделся и, лишь выметаясь из горницы, уточнил.
«Так это, звать жида-то? Или по шеям?»
«Утоплю в Кастальском токе!»
Минутой позже... Пред очи мои карии из синей вытолкнули старого до невозможности, столько не живут, еврея. Худой, загорелый, с библейским носом и глубоко печальными глазами дед, не испытывая моего терпения, сразу перешел к делу. «Я знал многих счастливых людей, но чтоб вы жили лучше». Это было приветствие, но так как вы человек военный, я могу повторить еще раз и медленно по буквам.
— Вы ко мне?
— Прекрасно знаешь, туда. Зачем-то спросил я. — О, вы таки крайне проницательны. Я к вам. Ни за что не дерзнул бы отрывать вас от поэтических опытов. Он мельком глянул на мои бумаги, кое я смущенно накрыл ташкой. Но меня тоже никто не спрашивал. И этой ночью у меня было видение.
«Не может быть!» — кисло улыбнулся я.
«Ой, ну не говорите таких слов, вы его не видели. Ко мне пришел сам пророк Моисей, таки имел длительную беседу. Но вот рассвет, и я здесь, потому как вы меня буквально ждете. Не стройте такое лицо, вам это не идет однозначно. Клянусь Торой, если бы вчера мне кто-то сказал, что я понесу слова еврейского пророка до ушей русского гусара, ой-ой-ой, он бы сделал мне просто однозначно смешно.
Я вам смешно не сделаю.
Вы что, сделаете мне грустно?
Не, ну, не в этом смысле, — поспешно поправился я, жестом приглашая старца сесть.
Эй, бедряга! Или кто там еще есть? Чаю нам и сухарей. Сало не предлагаю.
Почему? Ну, как оно это, не кошерное.
Ой, да что вы говорите? Все же можно поменять.
И к тому же кончилось, соврал я. А теперь, уважаемый, подробно и обстоятельно изложите все, что передал для меня вам пророк Моисей. По идее, он должен был бы явиться ко мне лично.
Ай!
Вы что? Вы такой большой начальник? Мама моя, а я пью ваш чай!
Подождите, не отвлекайтесь, вы прольете. Итак.
Разговор затянулся часа на два. Ребе ушел от меня, груженный хлебом, сахаром, крупой, солью
и половинкой сушеного леща. Я же, получав взамен бесценную информацию, приступил к низложению польского гонора самыми жестокими методами. Держу пари, там, на небесах, Моисей и все пророки просто ухахатывались, глядя на все глупости, что мы творили и по их великим заветам. Памятуя шутки и фарсы моего милого балагура и друга Кульнева, я переоделся. Минут молчания это надо было видеть. Денис Васильевич Давыдов въехал в Гродно в еврейской национальной одежде под жидовским балдахином. Гусары мои избегали смотреть друг другу в глаза. Казаки, матерясь сквозь зубы, делали вид, что они в этом не участвуют. Лошади и те порывались лечь наземь, скорбно посыпая головы пеплом. Да, немногие решились бы на сие из опасений насмешки гордой шляхты. Но я не боялся ничего, имея при себе силы любой смех обратить в слезы. Иступленная от радости толпа евреев, сбежавшись со всего города, провожала меня до площади непрерывными визгами и криками «Ура!». Там же, остановя коня, приказал я бить в самый большой барабан, дожидаясь наибольшего стечения народа. Когда донцы доложили, что выгнали на улицу всех, кроме беременных и паралитиков, я начал речь. «Господа поляки! В черное платье! Наполеон изгнан! Российская армия за Неманом! А из 80 тысяч ваших войск, вещин, наступивших в пределы наши, лишь 5 сотен бегут во свояси, прочие, увы! Я пришел сюда средством мирного договора, хотя мог бы и силой оружия. Но что я здесь вижу? На лицах местных поляков злоба и коварные замыслы, наглость в осанке и вызов во взоре, сабли на бедрах и пистолеты за поясом. Это что, намек на грядущий мятеж? Вопреки вам самим, я должен взять меры к вашему спасению, ибо один выстрел — и все, в прах и пепел. Гордо не будет, исторических развалин тоже. Посему я самолично меняю управление Гродно. Майор Храповицкий отныне назначается начальником его. Всю полицию, ответственную за беспорядки, могущие иметь место быть, поставить из евреев местного кагала. Всем, всем и всем в 2 часа сдать все огнестрельное оружие. У кого потом найду расстрел без права переписки. Уверяю, что я шутить не люблю и слово свое держать умею».
Высокомерная польская шляхта отпала навзничь. «Не будь здесь 8 неполных сотен русских клинков, они бы загрызли меня вместе с лошадью». Тут же был мною отмечен высокий столб с памятной надписью, что где тут будет водружена стелла в честь празднования взятия Москвы.
«Ух ты! В топоры ее, братцы, эту стеллу! И чтоб завтра же здесь стояла, ну, это, как ее? Ну, что те такое, поняли? Чтоб опомнили!»
«Боже, это мой грех! Ретивые казаки за единую ночь топорами придали столбу столь неприличную форму, что сами потом застыдились. Женщины так вообще перестали на улицу выходить. А в принципе, то, что Москвы им не видать, все поняли однозначно».
В тот же день были замечены мною ставшие модными в Европе прозрачные картины, писанные маслом на стекле и освещаемые в вечернее время. Местный аптекарь, глава всех докторов и коновалов гродненских, в безумном подольщении к Наполеону выставила себя вещь совершенно невозможную. На картине сей изображался орел Франции и белый орел Польши, раздирающие на части двуглавого орла России.
«Ну, подать сюда эту клестирную трубку! Я ему сей же час при всех клизму ставить буду!»
Еврейские полицейские мигом доставили смутьяна, а по совместительству еще и первого конкурента по фармацевтике. Аптекарь меж тем имел вид неприветливый и нескромный, обещаясь жаловаться на кагальный произвол вплоть до самого Кутузова. Этого было довольно.